Глава третья. После жизни. Гомеру показалось, что он на всю жизнь запомнит взгляд дозорного, который прощался с ним на крайнем северном мосту. Так смотрят на тело павшего героя, когда почетный караул залпом отдает ему последнюю честь с восхищением и тоской. Прощаясь навсегда, живым такие взгляды не предназначались. Гомер почувствовал себя, как словно он забирается по шаткой приставной лестнице в кабину крохотного, не умеющего приземляться самолета, превращенного коварными японскими конструкторами в адскую машину. Соленый ветер трепал лучистое имперское знамя, на летном поле суетились механики, гудели, оживая моторы, и прижимал пальцы к козырьку пузатый генерал, в заплывших глазах которого искрилась самурайская зависть. «Чего такой радостный?» — хмуро спросил замечтавшегося старика Ахмед. Он, в отличие от Гомера, не стремился первым разузнать, что же творится на Серпуховской. На платформе осталась его молчаливая жена, левой, державшая за руку старшего, а правой — мяукающий сверток, который она осторожно примастила к груди. Это как встать в рост и в психическую атаку на пулеметы. Такой отчаянный задор. «Нас ждет огонь смертельный», — попробовал объяснить Гомер.
«Эти атаки твои не случайно так называли», — пробурчал Ахмед, оглядываясь назад на маленький светлый пятачок в конце туннеля. «Как раз для таких психов, как ты, нормальный человек добровольно на пулемет не полезет. Никому такие подвиги не нужны».
«Понимаешь, какое дело?» — не сразу откликнулся старик. «Когда чувствуешь, что время подходит, задумываешься. Успел ли я что сделать? Запомнят меня?»
«Насчет тебя не уверен. А у меня дети. Они уж точно не забудут. Старший, по крайней мере».
Помолчав, тяжело добавил тот. Гомер, ужаленный, хотел огрызнуться, но последние Ахмедовы слова забили его с воинственного лада. И правда, это ему, старому, бездетному, легко рисковать своей побитой молью шкурой, а у парня впереди слишком долгая жизнь, чтобы печься о бессмертии. Позади остался последний фонарь. Стеклянная банка с лампочкой внутри, забранная в решетку из арматуры и переполненная обгоревшими мухами и крылатыми тараканами. Хитиновая масса чуть заметно кишела, некоторые насекомые еще были живы и пробовали выползти, будто недобитые смертники, сваленные в общий ров вместе с остальными расстрелянными. Гомер невольно на миг задержался в дрожащем умирающем пятне слабого желтого света, который выжимала из себя эта лампа-могильник. Набрал воздуха и вслед за остальными погрузился в чернильную тьму, различавшуюся от границ Севастопольской и до самых до подступов к Тульской, если, конечно, такая станция все еще существовала.
Вросшая в гранитные плиты пола, угрюмая женщина с двумя маленькими детьми была не одна на опустевшей платформе. Чуть поотдаль, провожая взглядом ушедших, замер одноглазый толстяк с борцовскими плечами, а в шаге за его спиной тихо переговаривался с ординарцем поджарый старик в солдатском бушлате.
«Остается только ждать», — рассеянно гоняя потухший окурок из одного угла рта в другой, резюмировал Истомин.
«Ты жди, а я своими делами займусь», — — упрямо отозвался полковник. «Говорю тебе, это Андрей был, старший последней тройки, которую мы отправили». Владимир Иванович еще раз прислушался к голосу из телефонной трубки, назойливо продолжающему звучать в его голове. «И что теперь? Может, они его под пытками заставили это сказать? Специалистам известны разные способы», — приподнял бровь старик. «Не похоже», — задумчиво покачал головой начальник. «Там что-то другое происходит, необъяснимое. Кавалерийским наскоком тут не возьмешь».
«Я тебе дам объяснение в два счета», — заверил его Денис Михайлович. «Тульская захвачена бандитами, устроили засаду. Наших, кого убили, кого взяли в заложники. Электричество не обрезают, потому что и сами им пользуются. И Ганзу нервировать не хотят. А вот телефон отключили. Что за история с телефоном, который то работает, то не работает?»
У него голос такой был, словно и не слушая его, гнул свое Истомин.
«Да какой голос!» — возразил полковник, заставив ординарца деликатно отступить на несколько шагов. «Загони тебе булавки под ногти, у тебя еще не такой будет. А при помощи слесарных клещей вообще можно бас на фальцет на всю жизнь переделать».
Ему уже было все ясно. Он сделал свой выбор. Разрешившись от сомнений, он снова почувствовал себя на коне, и шашка сама просилась в руку, чтобы там не конючил Истомин. Тот не спешил с ответом, давая вскипевшему полковнику выпустить пар.
«Подождем», — примирительно, но твердо, наконец, сказал он. «Два дня», — старик скрестил руки на груди. «Два дня», кивнул Истомин. Полковник крутанулся на месте и затопал в казарму. Он-то не был намерен терять драгоценные часы. Командиры ударных отрядов уже битый час ждали его в штабе, расположившись с двух флангов долгого дощатого стола. Уставали только стулья в двух противоположных концах, его и Истоминский. Но на сей раз начинать придется без руководства. На уход Дениса Михайловича начальник станции внимания не обратил.
«Забавно, как у нас роли поменялись, да?» То ли к нему, то ли к самому себе обратился Истомин. Не дождавшись ответа, обернулся, наткнулся на сконфуженный взгляд ординарца, махнул рукой, отпустил его. Полковника, который наотрез отказывался выделить хотя бы одного лишнего бойца, не узнать, думал начальник. Что-то чувствует старый волчара, но вот не подводит ли его нюх? Самому Истомину его собственный подсказывал совсем другое. Затаиться, ждать. Странный звонок только усилил нехорошее предчувствие. На Тульской их тяжелой пехоте предстояло лицом к лицу встретиться с таинственным, непобедимым противником.
Владимир Иванович пошарил по карманам, отыскал зажигалку, высек искру. И пока над его головой поднимались рваные кольца дыма, он не двигался с места и не сводил глаз с темного провала туннеля, зачарованно уставившись в него, словно кролик в манящую удавью пасть. Докурив, снова покачал головой и побрел к себе. Вынырнув из тени, на почтительном расстоянии за ним последовал ординарец. глухой щелчок, и ребристые туннельные своды озарились на добрые 50 метров вперед. Фонарь Хантера размерами и мощностью больше напоминал прожектор. Гомер неслышно выдохнул. В последние минуты он не мог избавиться от глупой мысли, что бригадир не станет зажигать свет, потому что его глаза вполне смогут без него обходиться. Вступив в темный перегон, тот еще меньше стал напоминать обычного человека. Да и, пожалуй, человека вообще. Его движения обрели звериную грацию и порывистость. Фонарь он, похоже, включил только для своих спутников, сам же больше полагался на другие чувства. Сняв шлем и повернувшись ухом к туннелю, он часто прислушивался и, даже укрепляя гомеровы подозрения, время от времени замирал, чтобы втянуть носом ржавый воздух. Беззвучно скользя в нескольких шагах впереди, к остальным он не оборачивался, будто забыв о их существовании. Ахмед, редко дежуривший на южной заставе и не привыкший к чудачествам бригадира, недоуменно ткнул старика в бок. «Что это с ним?» Тот только развел руками. «Разве тут в двух словах объяснишь, зачем они вообще ему понадобились?» Хантер, казалось, ощущал себя в здешних туннелях куда уверенней Гомера, для которого он сам же и уготовил роль туземца-проводника. А ведь старик, спроси его, мог бы многое рассказать о здешних местах и небылиц, и правды, иной раз куда более страшной и причудливой, чем самые невероятные байки скучающих у одинокого костра дозорных. В голове у него была своя карта метро, не чета Истоминской. Там, где на схеме станционного начальства зияли пустоты, Гомер мог бы показать своими пометками и пояснениями все свободное пространство. Вертикальные шахты, открытые или законсервированные служебные помещения, паутинки межлинейных соединений. На его схеме между Чертановской и Южной, через одну вниз от Севастопольской, от линии отпочковывалось ответвление, врастающее в гигантский бурдюк метродепо Варшавское, оплетенный прожилками десятков тупиков-отстойников. Депо для Гомера с его священным трепетом перед поездами было местом мрачным и мистическим, вроде кладбища слонов. Про него старик мог говорить часами, лишь бы нашлись слушатели, готовые ему поверить. Участок Севастопольская-Нахимовский Гомер считал весьма непростым. Правила безопасности и просто здравый смысл требовали держаться вместе, продвигаться медленно и осторожно, тщательно обследуя стены и пол впереди себя. И даже в этом перегоне, где все люки и щели были трижды замурованы и опломбированы севастопольскими инженерными бригадами, ни в коем случае нельзя было оставлять неприкрытым тыл. Вспоротый фонарным лучом мрак срастался сразу же за их спинами, дробилось эхо шагов, отражаясь от перегородок бесчисленных тюбингов, и где-то вдалеке тоскливо подвывал пойманный в вентиляционные колодцы ветер. Неторопливо, собираясь в потолочных щелях, падали вниз крупные тягучие капли. Может быть, просто вода, но Гомер старался от них уворачиваться. Так, на всякий случай.
В стародавние времена, еще когда раздувшийся на поверхности город-монстр
был жив своей горячечной жизнью, а метро еще казалось беспокойным горожанам просто бездушной транспортной системой, уже тогда совсем еще юный Гомер, которого все звали просто Колей, с фонарем и железным ящиком инструментов бродил по его перегонам. Простым смертным путь туда был заказан, им отводились только 150 начищенных до блеска мраморных залов и обклеенные цветастой рекламой тесные вагоны. Ежедневно, проводя по 2-3 часа в гудящих и покачивающихся составах, миллионы людей не осознавали, что им дозволяется увидеть лишь десятую часть неимоверно огромного подземного царства, раскинувшегося под землей. И что бы они ни задумывались об истинных его размерах, о том, куда ведут неприметные дверцы и железные заслоны, темные боковые отверстия туннелей и закрытые на вечный ремонт переходы, их отвлекали блестящими дорези в глазах картинками, вызывающе глупыми слоганами и деревянными голосами рекламных объявлений, не дающих расслабиться даже на эскалаторах. Так во всяком случае казалось самому Коле после того, как он начал проникать в секреты этого государства в государстве. Легкомысленная радужная схема метро, висящая в вагонах, была призвана убеждать любопытных, что перед ними исключительно гражданский объект, но на деле ее весело раскрашенные линии были обвиты невидимыми ветвями секретных туннелей, на которых тяжелыми гроздьями висели военные и правительственные бункеры, а перегоны соединялись с клубком катакомб, вырытых под городом еще язычниками. Во времена ранней Колиной юности, когда его страна была слишком бедна, чтобы состязаться с другими в силе и амбициях, а судный день казался так далек, бункеры и убежища, сооруженные в его ожидании, копили пыль. Но с деньгами вернулся и былой гонор, а вместе с ним недоброжелатели. Уже подернувшиеся ржавчиной многотонные чугунные двери были со скрежетом открыты, запасы продовольствия и медикаментов обновлены, воздушные и водные фильтры приведены в готовность. И очень кстати. Прием на работу в метро был для него, иногороднего и нищего, сродни вступлению в масонскую ложу. Из отверженного безработного он превращался в члена могущественной организации, щедро оплачивающей те скромные услуги, которые он умел ей оказать, и обещающий причастить его сокровенных тайн мироустройства. Заработок, который сулила афишка о найме, показался Коле весьма соблазнительным, а требований к будущим обходчикам путей не выдвигалось почти никаких. Далеко не сразу он из неохотных объяснений своих новых сослуживцев начал понимать, отчего метрополитен вынужден заманивать сотрудников высокими окладами и набавками за вредность. Дело было не в напряженном графике и не в добровольном отказе от дневного света. Нет, речь шла об опасностях совсем иного рода. Неистребимым, мрачным слухом о чертовщине он, как человек скептического склада ума, не верил. Но однажды из обхода короткого слепого перегона не вернулся его приятель. Искать его от чего-то не стали. Начальник смены обреченно махнул рукой, а вслед за приятелем также бесследно исчезли и все документы, подтверждающие, что он когда-либо работал в метро.
Коле, единственному, кто по молодости и наивности никак не мог смириться с его пропажей, кто-то из старших шепотом, озираясь по сторонам, сообщил наконец, что его друга забрали. Поэтому, кому как не Гомеру было знать, что нехорошие события происходили в московских подземельях задолго до того, как мегаполис вымер, опаленный дыханием Армагеддона. Лишившись друга и коснувшись запретных знаний, Коля мог испугаться и бежать, бросить эту работу и найти другую. Однако получилось так, что со временем его брак по расчету с метро перерос в страстный роман. Пересытившись пешими странствиями по туннелям, он прошел обряд инициации в помощники машиниста, заняв более прочное место в сложной иерархии метрополитена. И чем ближе он знакомился с этим неучтенным чудом света, с этим ностальгирующим по античности лабиринтом, выморочным циклопическим городом, перевернутым вверх тормашками и отраженным от своего прообраза в бурой московской земле, тем глубже и беззаветнее влюблялся в него. Этот рукотворный Тартар был безоговорочно достоин поэзии настоящего Гомера, на худой конец летучего пера Свифта, который бы увидел в нем штуку посильнее Лапуты. Но его тайным воздыхателем и неумелым певцом стал всего лишь Коля. Николаев Николай Иванович. Смешно. Казалось бы, можно еще любить хозяйку Медной горы, но любить саму Медную гору... Однако эта любовь оказалась взаимной. До ревности в свой час отняла у Коли семью, но спасла ему жизнь. Хантер застыл на месте так внезапно, что Гомер, зарывшийся в перину воспоминаний, не успел выбраться обратно и на полном ходу влетел бригадиру в спину. Тот, не издав ни звука, отшвырнул от себя старика и снова замер, опустив голову и обратив к туннелю свое изуродованное ухо, словно летучая мышь, вслепую рисующая себе пространство, он перехватывал одному ему известные волны. Гомер же почувствовал иное. Запах Нахимовского проспекта. Запах, который невозможно было спутать ни с чем. Быстро же они добрались. Как бы ни пришлось заплатить за то, с какой легкостью их сюда пропустили. Словно слыша его мысли, Ахмед сдернул с плеча автомат и щелкнул предохранителем. «Кто там?» Обернувшись к старику, вдруг прогудел Хантер. Гомер усмехнулся про себя. «Кто же знает, кого там дьявол принес?» В распахнутые ворота Нахимовского сверху, как в воронку, затягивало самых невообразимых тварей. Но были у этой станции и свои постояльцы. Хотя они и считались неопасными, старик к ним питал особое чувство — липкую смесь страха и годливости. Небольшие, безволосые... Попробовал описать их бригадир, и Гомеру этого хватило. Они. «Трупоеды», — негромко сказал он. «От Севастопольской до Тульской, а может и в других краях метро, это шаблонное ругательство теперь имело другое, новое значение, буквальное».
«Хищники?» — спросил Хантер.
падальщики», — неуверенно отозвался старик. «Эти отвратительные создания, похожие одновременно на пауков и на приматов, не рисковали в открытую нападать на людей и кормились мертвячиной, которую стаскивали на облюбованную ими станцию с поверхности. На Нахимовском гнездилась большая стая, и все окрестные туннели были напитаны тошнотворно-сладким смрадом разложения. На самом же проспекте под его тяжестью начинала кружиться голова, и многие, не выдерживая, надевали противогазы уже на подходах. Гомер, превосходно помнивший об этой особенности Нахимовского, торопливо извлек из походной сумки намордник респиратора и натянул его на себя. Ахмед, собравшийся наспех, завистливо глянул на него и прикрыл лицо рукавом. Расползавшиеся со станции миазмы постепенно окутывали их, подстегивая, сгоняя с места. Хантер же будто ничего не ощущал. «Что-то ядовитое? Споры?» — уточнил он у Гомера.
«Запах!»
— промычал тот сквозь маску и поморщился. Бригадир, испытующе оглядел старика, будто пытаясь определить, не смеется ли тот над ним. Потом пожал своими широченными плечами, обычный, и отвернулся. Он перехватил поудобнее свой короткий автомат, поманил их за собой и, мягко ступая, двинулся дальше первым. Еще через полсотни шагов к чудовищной вони присоединился летучий, неразборчивый шепоток. Гомер вытер со лба обильно выступившую испарину и попытался осадить свое галопирующее сердце. Совсем близко. Наконец луч нащупал что-то, стер мрак с разбитых фар, слепо вперившихся в никуда, с пыльных лобовых стекол под сетью трещин, с упрямо не желающей ржаветь синей обшивки. Впереди виднелся первый вагон поезда, гигантской пробкой заткнувшего горловину туннеля. Поезд был давно и безнадежно мертв, но каждый раз при его виде Гомеру, как мальчишке, хотелось забраться в разоренную кабину машиниста, приласкать клавиши приборной доски и, закрыв глаза, представить, что он снова мчится на полной скорости по туннелям, увлекая за собой гирлянду ярко освещенных вагонов, наполненных людьми, читающими, дремлющими, глазеющими на рекламу или силищимися переговариваться сквозь гул двигателей. В случае подачи сигнала тревоги «Атом» двигаться к ближайшей станции, там встать и открыть двери, содействовать силам гражданской обороны и армии в эвакуации пострадавших и герметизации станции метрополитена. Инструкция о том, что в судный день делать машинистам, была четкой и несложной. Везде, где это оказалось возможным, она была выполнена. Большинство составов, застыв у платформ станций, забылись летаргическим сном и постепенно были растащены на запчасти жителями метро, которым вместо обещанных нескольких недель пришлось задержаться в этом убежище на вечность. Кое-где их сохранили и обжили, но Гомеру, которому в поездах всегда виделась некая одушевленная сущность, это казалось кощунственным, все равно, что набивать чучело из любимой кошки. В местах, непригодных для обитания, таких как Нахимовский проспект, составы стояли обглоданные временем и вандалами,
но все же еще целый. Гомер никак не мог оторвать взгляд от вагона, а в его ушах, перекрывая шорохи и шипения, все громче доносившиеся со станции, выла призрачная сирена тревоги и басил гудок, выводя некогда неслышный до того дня сигнал, один длинный, два коротких. Атом! Протяжный лязг тормозов и растерянное объявление по вагонам: «Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд дальше не пойдет». Ни бубнящий в микрофон машинист, ни сам Гомер, его помощник, не могут еще осознать, какой безысходностью веет от этих казенных слов. Натужный скрежет гермозатворов, навсегда разделяющий мир живых и мир мертвых. По инструкции, ворота должны были окончательно запереться не позже, чем через 6 минут после подачи тревожного сигнала, невзирая на то, сколько людей оставалось по другую сторону жизни. В тех, кто пытался препятствовать закрытию, рекомендовалось стрелять. Сможет ли сержантик, охраняющий станцию от бездомных и пьяных, выстрелить в живот мужчине, который пытался задержать огромную железную махину, чтобы успела добежать его сломавшая каблук жена? Сумеет ли нахрапистая турникетная тетка в форменной кепе, весь свой 30-летний стаж в метро, совершенствовавшаяся в двух искусствах, не пускать и свистеть, не пропустить задыхающегося старика с жалобной орденской планкой? Инструкция отводила всего 6 минут на то, чтобы превратиться из человека в механизм или в чудовище. Визг женщин и возмущенные крики мужчин, самозабвенные детские рыдания, пистолетные хлопки и грохот автоматных очередей, ретранслируемые каждым динамиком металлическим бесстрастным голосом зачитанные призывы сохранять спокойствие, зачитанные, потому что ни один человек, знающий, что происходит, не смог бы совладать с собой и просто сказать это так, равнодушно. Не поддавайтесь панике. Плач, мольбы, снова стрельба. И ровный, через 6 минут после тревоги, за минуту до Армагеддона, гулкий похоронный набат смыкающихся секций гермоворот. Смачные щелчки запоров, тишина, как в склепе. Вагон пришлось обходить по стенке. Машинист затормозил слишком поздно, может быть, отвлекся на происходившее в тот миг на платформе. По чугунной лесенке они забрались наверх и через мгновение стояли уже в удивительном просторном зале. Никаких колонн, единый полукруглый свод с яйцевидными углублениями под светильники. Свод огромный, обнимающий платформу и оба пути вместе со стоящими на них составами. Невероятное изящество конструкции, простой, небесно-легкой, лаконичной. Только не смотреть вниз, ни под ноги, ни впереди себя, не видеть того, во что превращена станция теперь. Этот гротескный погост, где нельзя обрести покой, эти жуткие мясные ряды, заваленные обгрызенными скелетами,
гниющими тушами, отвратными частями чьих-то туловищ. Мерзкие создания жадно тащили сюда все, до чего могли дотянуться в пределах своих обширных владений, больше, чем могли сожрать сразу про запас. Запасы эти тухли и разлагались, но их все равно копили, копили бесконечно. Кучи мертвого мяса против всех законов шевелились, будто дышали, и отовсюду вокруг раздавался противный, скребещущий звук. Луч поймал одну из странных фигур. Долгие, узловатые конечности, дряблая, висящая складками, безволосая серая кожа, перекошенная спина. Мутные глаза подслеповато лупают, огромные ушастые раковины движутся, живут своей жизнью. Существо издало сиплый крик и неторопливо затрусило к распахнутым вагонным дверям, перебирая всеми четырьмя ногами руками. С остальных куч также лениво стали слезать другие трупоеды, недовольно сипя и всхлипывая, щерясь и огрызаясь на путников. Выпрямившись, они едва ли доходили до груди даже невысокому Гомеру. К тому же он прекрасно знал, что трусливые твари не должны нападать на сильного, здорового человека. Но иррациональный ужас, который Гомер испытывал перед этими созданиями, рос из его ночных кошмаров. Он, ослабевший, покинутый, лежал один на заброшенной станции, а бестии подбирались все ближе. Как акулы в океане за километры слышат запах капли крови, так эти существа чувствовали чужую приближающуюся смерть и спешили освидетельствовать ее. «Старческие страхи», — презрительно говорил себе Гомер, в свое время начитавшийся учебников по прикладной психологии. «Если бы только это помогало!» Трупоеды же людей не боялись. Тратить патроны на отталкивающих, но вроде бы безвредных пожирателей падали, на Севастопольской посчитали бы преступным расточительством. Проходящие мимо караваны старались не обращать на них внимания, хотя порой трупоеды вели себя вызывающе. Здесь их расплодилось великое множество, и по мере того, как тройка продвигалась все глубже, с противным хрустом давя сапогами чьи-то мелкие косточки, разбросанные по полу, все новые и новые твари нехотя отрывались от пиршества и разбредались по укрытиям. Гнездища у них располагались в поездах, и за это Гомер ненавидел их еще больше. Гермозатворы на Нахимовском проспекте были открыты. Считалось, что если двигаться через проспект быстро, доза облучения была небольшой и здоровью не угрожала, но останавливаться тут запрещалось. Так и получилось, что оба состава относительно хорошо сохранились. Стекла целы, сквозь проемы дверей видны загаженные сиденья, синяя краска и не думала облизать с железных боков. Посреди зала высился настоящий курган сложенных из перекрученных остовов неведомых созданий. Поравнявшись с ним, Хантер вдруг остановился, Ахмед и Гомер тревожно переглянулись, пытаясь определить, откуда может исходить опасность. Но причина задержки оказалась иной. У подножия, смачно хрупая и урча, два небольших трупоеда обдирали собачий скелет. Спрятаться они не успели, то ли слишком увлеклись трапезой, не вняли сигналом своих сородичей,
то ли не смогли перебороть свою жадность. Щурясь в режущем свете бригадирского фонаря, они, продолжая жевать, начали медленно отступать к ближайшему вагону. Но вдруг один за другим кувырнулись и глухо, как два мешка с требухой, шлепнулись на пол. Гомер удивленно смотрел на Хантера, который убирал в подплечную кобуру тяжелый армейский пистолет, удлиненный цилиндром глушителя. Лицо его оставалось таким же непроницаемым, неживым, как и обычно.
«Голодные, наверное, очень были»,
— пробормотал себе под нос Ахмед, с брезгливым интересом разглядывая темные лужи, растекавшиеся от разможженных черепов убитых тварей. «Я тоже». Вдруг невнятно отозвался бригадир, заставив Гомера вздрогнуть. Не оборачиваясь на остальных, Хантер двинулся вперед, а старику почудилось, что он снова слышит стихшее было жадное урчанье. С каким трудом каждый раз он сам одолевал соблазн выпустить в этих гадин пулю. Уговаривал себя, успокаивал и в конце концов одерживал верх, доказывал себе, что он зрелый человек, умеющий обуздать свои кошмары, не дать им свести себя с ума. Хантер же, видимо, и не собирался бороться со своими желаниями. Но что это были за желания? Неслышная гибель двух членов стаи подхлестнула остальных трупоедов, почуяв свежую смерть, даже самые храбрые и ленивые из них убрались с платформы, еле слышно хрипя и поскуливая. Набившись в оба поезда, они облепили окна и, столпившись в дверях вагонов, притихли. Злобы или желание отомстить, отразить нападение эти создания не проявляли. Стоит отряду покинуть станцию, они немедленно сожрут своих убитых сородичей. «Агрессия свойственна охотникам», — подумал Гомер, — «тем, кто питается падалью, в ней нет нужды, как нет необходимости убивать. Все живое рано или поздно умирает само. Умерев, оно все равно станет их пищей. Нужно просто подождать». В свете фонаря сквозь грязные зеленоватые стекла были видны приставшие к ним с обратной стороны мерзкие морды, криво скроенные тела, когтистые руки, беспокойно ощупывавшие изнутри этот сатанинский аквариум. В полном безмолвии сотни пар тусклых глаз неотступно следили за проходившим мимо отрядом, и головы созданий поворачивались с поразительной синхронностью, провожая его долгим, внимательным взглядом. Так смотрели бы на посетителей кунсткамеры, запертые в формалиновых колбах уродцы, если бы им предусмотрительно не зашили веки. Несмотря на приближающийся час расплаты за безбожие, Гомер так и не смог заставить себя поверить ни в Господа, ни в дьявола. Но если бы чистилище существовало, для старика оно приняло бы именно такую форму. Сизиф был обречен на борьбу с тяготением, Тантал приговорен к пытке неутолимой жаждой, Гомера же на станции его смерти ожидал мятый китель машиниста и этот чудовищный призрачный поезд с отвратительными пассажирами-горгулями. Насмешка мстительных богов. И после отправления состава с платформы, туннель, как в одном из старинных легенд метро, сомкнется в ленту Мебиуса, в дракона, пожирающего свой хвост.
Хантера эта станция и ее обитатели больше не интересовали. Остаток зала отряд преодолел скорым шагом. Ахмед и Гомер еле поспевали за сорвавшимся с места бригадиром. Старика подмывало обернуться, закричать, выстрелить, спугнуть это обнаглевшее отродье, отогнать тяжелые мысли. Но вместо этого он семенил, опустив голову и сосредоточившись на том, чтобы не наступить на чьи-нибудь догнивающие остатки. Понурился и Ахмед, занятый своими думами. И в этом их безоглядном бегстве с Нахимовского проспекта никто уже не думал осматриваться вокруг. Пятно света от фонаря Хантера суетливо летело из стороны в сторону, словно следуя за неким невидимым гимнастом под куполом этого зловещего цирка, но и бригадир уже не обращал внимания на то, что оно цепляло. В луче мелькнули на долю секунды и тут же сгинули во мраке никем не замеченные свежие кости и не до конца еще обглоданный череп. Явно человеческий. Рядом, бесполезной скорлупой, валялись стальная солдатская каска и бронежилет. На облезлом зеленом шлеме по трафарету было белой краской выведено «Севастопольская».